Глава 8. Новый бар, новый советчик, Монта, поножовщина. Самый темный угол таверны заметнее всего. Все спокойно. На север. Мясной лагерь. Грейнерет. Под вершинами Анимас. Ссора и убийство. Новый отшельник. Новый рассвет. У входа в бар они остановились и устроили складчину. Тоудвайн откинул высохшую коровью шкуру, что служило дверью, и они вошли в заведение, где царил мрак, и ничего нельзя было разобрать. Единственная лампа свисала с поперечной балки на потолке, и в углах, куда не достигал свет, сидели и курили какие-то темные фигуры. Все трое прошли через зал к стойке. В заведении стоял запах дыма и пота. Появившийся за стойкой худой человечек церемонно положил руки на керамические плитки столешницы. «Дигаме». Сняв шляпу, Тоудвайн положил ее на стойку и провел по волосам когтистой пятерней.
«Еще выпить, но не такого, чтоб сразу ослепнуть или помереть».
«Кома?»
Тоудвайн приставил большой палец к горлу. «Выпить есть».
Обернувшись, бармен посмотрел на стоявший у него за спиной товар, словно прикидывая, есть ли у него что-нибудь, отвечающее их запросам.
«Мескаль?»
«Все будут».
«Валяй», — одобрил Баткет. Отмерив 3 порции из глиняного кувшина в мятые жестяные кружки, бармен осторожно двинул их вперед, как шашки по доске.
«Кванто?» — спросил Тоудвайн.
Бармен опасливо глянул на него.
«Сейс?» — неуверенно произнес он. «Сейс чего?»
Тот поднял вверх 6 пальцев.
«Сентаво», — уточнил Баткет.
Выложив медики на стойку, Тоудвайн опрокинул свою кружку и заплатил снова. Движением пальца показал на все 3 кружки. Малец взял свою, выпил и поставил назад. Пойло оказалось отвратительное, кислое и слегка отдавало криозотом. Как и все остальные, малец стоял спиной к стойке и разглядывал бар. За столиком в дальнем углу играли в карты при свете единственной сальной свечи. А вдоль стены напротив горбились фигуры тех, кому свет, похоже, был противен. И они смотрели на американцев пустыми глазами.
«А вот и игра для вас», — сказал Тоудвайн. «Сразитесь в потемках в Монте, шайка черномазых».
Он поднял кружку, осушил, поставил на стойку и пересчитал оставшиеся монеты. Шаркая ногами, из полумрака к ним приближался какой-то человек. Под мышкой у него была бутылка. Он осторожно поставил ее на плитке стойки вместе с кружкой. Что-то сказал бармену, и тот принес глиняный кувшин воды. Подошедший повернул кувшин ручкой вправо от себя и взглянул на мальца. Уже в годах, в шляпе с плоской тульей, такие редко встречались теперь в этой стране, в грязных шерстяных штанах и рубашке. Уарачес у него на ногах походили на привязанные к подошвам сушеные почерневшие рыбины.
«Вы Техас?» — спросил он.
Малец посмотрел на Тоудвайна.
«Вы Техас?» — сказал старик.
«Я был Техас. 3 года».
Он поднял руку. От указательного пальца остался лишь первый сустав. Возможно, старик показывал, что случилось в Техасе, а может, просто хотел годы подсчитать. Он опустил руку, повернулся к стойке, налил в кружку вина, потом взялся за кувшин и подлил воды. Выпил, поставил кружку и повернулся к Тоудвайну. Вытер тыльной стороной ладони жиденькую седую бородку, а потом воззрился на Тоудвайна снова.
«Вы
Sociedad de Guerra. Contра Лос Барбарос. Тодд Вайн не знал, как быть. У него был вид неотесанного рыцаря, который пытается решить загадку тролля. Старик приложил к плечу воображаемую винтовку, издал губами звук выстрела и повернулся к американцам.
«Вы убивать апачи, да?»
Тодд Вайн глянул на Баткета. «Чего ему надо?» Ван Дименец тоже провел трехпалой рукой по рту, но никакой симпатии не выразил. «Старик набрался», — сказал он. Или свихнулся. Тодд Вайн оперся локтями о плитки и, взглянув на старика, сплюнул на пол. «Что? С катушек съехал. Хуже беглого негра». Из дальнего угла донесся стон. Один из сидевших встал, прошел вдоль стены, наклонился и что-то сказал остальным. Стон раздался снова. Старик дважды провел рукой перед лицом, поцеловал кончики пальцев и поднял глаза на троицу.
«Сколько вам платят?»
Все промолчали.
«Убиваете Гомеса? Вам платят много денег».
«Мадре де Диос!» — снова застонали в темноте у дальней стены.
«Гомес! Гомес!» — повторил старик. «Даже Гомес! Кто устоит против техасцев? Они солдаты. Кве солдаты стан вальентес? Ла сангре де Гомес! Сангре де ла генте!»
Он поднял голову.
«Кровь. Эта страна есть, дай, много крови. Это Мексика. Эта страна хочет пить. Кровь тысяч Христов. Ничего».
Он махнул рукой в сторону внешнего мира, где во мраке лежала вся страна, и стояли великие оскверненные алтари. Повернувшись, этот, умевший держать себя в руках старик, налил еще вина, снова разбавил водой из кувшина и выпил. Малец внимательно следил за ним. Смотрел, как старик пьет, как вытирает рот. Повернувшись, тот заговорил, обращаясь не к мальцу или Тодду Вайну, а, видимо, ко всем присутствовавшим в баре.
«Я молюсь Господу за эту страну. Говорю это вам. Молюсь. В церковь я не хожу. Зачем мне говорить там с этими куклами? Я говорю здесь».
Он ткнул себя в грудь. Когда он повернулся к американцам, голос его зазвучал мягче.
«Вы прекрасные кабальерос», — сказал он. «Вы убиваете барбарос. Им не спрятаться от вас. Но есть еще один кабальеро. И вот от него, я думаю, не спрячется никто из людей. Я был солдат. Это как во сне, когда даже костей не остается в пустыне. С тобой говорят сны, и тебе уже не проснуться никогда».
Осушив кружку, он взял бутылку и тихо побрел в своих сандалиях в дальний полутемный угол бара. Человек у стены вновь застонал, призывая своего бога. Ван Дименец поговорил с барменом, тот указал на темный угол и покачал головой. Американцы опрокинули по последней. Тодд Вайн подтолкнул к бармену несколько тлако, и они вышли на улицу.
«Это его сын», — сказал Баткет.
«Кто?»
Паренек в углу, которого пырнули ножом. Его порезали? Пырнул один из этих типов за столом. Они играли в карты, один пырнул его. Что он тогда тут делает? Вот и я тоже спросил. И что он сказал? Вопросом на вопрос ответил. А куда, мол, ему идти? Они пробирались по узким, стиснутым между стен улочкам, к воротам и кострам лагеря. Послышался чей-то голос. «Ваздесу медиа! Тем посерено!» Это сторож совершал обход. Он прошел мимо с фонарем, негромко сообщая, который час. По звукам в предрассветном мраке можно было предположить, что именно предстанет сейчас перед глазами. Первые крики птиц в деревьях вдоль реки, позвякивание сбруи, пофыркивание лошадей, негромко похрустывающих травой. В сумрачном городишке подают голоса первые петухи. В воздухе пахнет лошадьми и древесным углем. Лагерь приходит в движение. Тут и там, в прибывающем свете дня, сидят местные ребятишки. Никто из просыпающихся бойцов не знает, как долго просидели они здесь, в темноте и безмолвии. Мертвой индианки на площади уже не было, и по пыли кто-то недавно прошелся граблями. На шестах чернели пустые светильники жонглера, а костер перед палаткой давно потух. Когда они проезжали мимо, рубившая дрова старуха выпрямилась и застыла, сжимая топор обеими руками. В середине утра они проехали по разграбленному индейскому лагерю, где большие почерневшие куски тонко нарезанного мяса были развешаны по кустам или свисали с шестов, будто странное темное белье. На земле на колышках были растянуты оленьи шкуры, а на камнях, в первозданном хаосе, валялись белые или окрашенные охрой кости. Лошади, навострив уши, пошли быстрее. Отряд двинулся дальше. Во второй половине дня их догнал чернокожий Джексон, который едва не загнал падавшую от усталости лошадь. Повернувшись в седле, Глентон смерил его взглядом. Затем послал лошадь вперед. Негр присоединился к своим бледнолицым попутчикам, и все продолжали путь, как раньше. Ветераны охватились только вечером. Судья пробрался сквозь дым костров, где готовили еду, и присел на корточки перед Тоудвайном и Мальцом. «Что с Чемберсом?» — спросил он. «Я так думаю, слинял». «Слинял?» «Думаю, да». «Он утром выезжал?» «С нами он никогда не выезжает». «Ты ведь, я понимаю, отвечаешь за свою группу». Тоудвайн сплюнул. «Он, похоже, сам за себя отвечает». «Когда ты видел его в последний раз?» «Вчера вечером. А сегодня утром нет». «Сегодня утром нет». Судья пристально смотрел на него. Тоудвайн чертыхнулся. «Я думал, ты знаешь, что он смылся. Не такой уж он маленький, чтобы не заметить, что его нет». Судья посмотрел на мальца, потом снова на Тоудвайна. Затем поднялся и пошел обратно. Утром исчезли двое деловаров. Отряд двинулся дальше и к полудню уже забирался вверх к проходу в горах. Ехали через заросли дикой лаванды и юки. А над головами вставали вершины Анимас. Над цепью всадников мелькнула тень орла, поднявшегося с этих высоких скалистых твердынь. И все задирали головы, следя за его полетом в хрупкой и чистой голубизне. Миновав рощицы араукарии и заостренного дуба,
Они пересекли горный проход по высокому сосняку и горной тропой двинулись дальше. И вечером выбрались на плоскую вершину, откуда хорошо просматривались все окрестности к северу. Солнце разливалось на западе пылающим заревом, откуда ровным строем поднимались маленькие пустынные летучие мыши, а на севере, вдоль подрагивающего периметра мироздания, по всему пространству, дымами далеких армий, поднимались клубы пыли. Под долгой синевой вечернего неба, похожей на мятую белую вощанку, в какую заворачивают мясо мясники, лежали четкие складки гор. Чуть поближе, словно лунное море дождей, мерцала глазурь высохшего озера. А в гаснущих сумерках по равнине двигались на север стада оленей, спасаясь от волков, чей окрас сливался с цветом пустынных просторов. Глентон долго сидел в седле, взирая на эту картину. А сбросанные по плоской вершине клочья сухой травы схлестывались на ветру, словно донесенные долгим эхом земли пики и копья древних схваток, которые так и остались незапечатленными в веках. Все небо казалось растревоженным. На вечернюю землю быстро опустилась ночь, а вдогонку за скрывшимся солнцем, негромко вскрикивая, устремились маленькие серые птицы. Глентон понукнул лошадь. Теперь ему и всем остальным нужно было решать непростую задачу борьбы с темнотой. В тот вечер они разбили лагерь у подножия сыпного склона. Там и произошло убийство, которого ожидали уже давно. В Ханнесе Белый Джексон пьянствовал, а потом 2 дня ехал по горам с угрюмым видом и красными глазами. Он сидел, расхристанный у костра, сбросив сапоги и попивая из фляжки агвардиенте в пространстве, ограниченном его компаньонами, воем волков и провидением ночи. В это время к костру подошел чернокожий, бросил на землю свое седельное одеяло, сел на него и принялся набивать трубку. В лагере разжигались 2 костра, и не было никаких правил, гласных или негласных, относительно того, кто имеет право ими пользоваться. Но когда Белый Джексон, глянув на другой костер, увидел, что Дилавары, Джон МакГилл и новенькие в отряде перебрались со своим ужином туда, он махнул рукой, выругался сквозь зубы и предложил черному убираться прочь. Человеческие законы здесь не работали, и все договоренности были непрочными. Негр оторвался от трубки. У некоторых, сидевших вокруг костра, глаза отражали свет огня и сверкали, будто вставленные в черепа горящие угли. У других ничего подобного не происходило. А вот глаза негра открылись целыми коридорами, через которые хлынула ночь, оголенная со всем, что в ней было. И та ее часть, что уже прошла, и та, что еще не наступила. «В этом отряде каждый сидит, где хочет», — сказал он. Белый мотнул головой. Один глаз полуприкрыт, нижняя губа отвисла. Его пояс с револьвером лежал свернутый на земле. Белый дотянулся до него, достал револьвер и взвел курок. 4 сидевших у костра встали и отошли. «Ты не стрелять ли в меня собрался?» — проговорил негр. «Не унесешь свою черную задницу прочь от костра. Будешь лежать у меня тихо, как на кладбище». Негр бросил взгляд туда, где сидел Глентон. Тот наблюдал за ним. Сунув трубку в рот, негр встал, поднял одеяло и сложил на руке. «Это твое последнее слово?»
Последнее, как суд Божий. Негр снова глянул через огонь на Глентона и двинулся прочь в темноту. Белый поставил револьвер на предохранитель и положил перед собой на землю. Двое из тех, что отошли, вернулись, но им было не по себе, и они оставались стоять. Джексон сидел, скрестив ноги по-турецки. Одна рука у живота, другая с тонкой черной сигаркой на колене. Ближе всех к нему сидел Тобин. И он попытался было встать, когда из темноты выступил негр, держа обеими руками, словно некий церемониальный предмет, нож Боуи. Белый поднял на черного осовелый взгляд, а тот шагнул вперед и одним ударом снес ему голову. Темная кровь хлестнула из обрубка шеи в четыре струи, две потолще, две потоньше, и они, изогнувшись дугой, шипением брызнули в костер. Голова с выпученными глазами откатилась влево к ногам бывшего священника и остановилась. Тобин отдернул ногу, вскочил и попятился. Костер зашипел и почернел. Поднялось серое облако дыма. Потоки крови из шеи, понемногу ослабев, лишь негромко побулькивали, точно жаркое. Потом стих и этот звук. Белый Джексон продолжал сидеть, только без головы, весь в крови, с зажатой между пальцами сигаркой, наклонясь к темному дымящемуся углублению среди языков огня, куда ушла его жизнь. Глентон встал. Остальные члены отряда отошли в сторону. Никто не произнес ни слова. Когда они выезжали на рассвете, безголовый труп так и сидел, словно убиенный отшельник, босиком в зале и крови. Кто-то взял его пистолет, а сапоги остались стоять там же, куда он их поставил. Отряд двинулся дальше по равнине. Они не проехали и часа, как на них напали апачи.